Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас очередной выпуск нашей медицинской передачи. Сегодня у нас в гостях врач-дерматолог Воронежского областного кожвенодиспансера Бурмистрова Екатерина Инверовна. Екатерина Инверовна, добрый день.
Добрый день.
Екатерина Инверовна. Да. Ну, сейчас наконец-то началась весна, солнце настоящее появилось. И после первой череды майских праздников мы столкнулись с тем, что у нас пол редакции, наверное, красными вернулись на работу. Вот как избежать этих ожогов и что делать, если они уже произошли?
Действительно, проблема заболевание кожи в летнее время остается сейчас достаточно актуальной и потому заслуживает, конечно, отдельного внимания. Зима подходит к концу.
Вполне себе подошла.
Да. На смену ей пришло яркое летнее солнышко. Все разделись, все поспешили снять с себя теплые куртки, спрятать их в шкафы и открыть тело навстречу первым солнечным лучам.
Картошку сложно создать в куртке, это правда.
Как правило, именно в этом и таят в себе опасность ультрафиолетовые лучи. Но давайте для начала разберем из каких лучей состоит у нас солнечный свет. Прежде всего, это видимое излучение, инфракрасное, которое дает непосредственно ощущение тепла, и ультрафиолетовое излучение. Оно как раз и является самым опасным. Ультрафиолетовые лучи подразделяют на несколько спектров. Это лучи типа А. Они до начала 20 века считались, в принципе, абсолютно безвредными, но их влияние оказалось не такое, как его представляли. На самом деле, лучи типа А проникают глубоко в кожу, и именно они ответственны за раннее фотостарение.
Когда кожа портится.
Мы говорим преждевременное, угу, да, старение. Также они ответственны за онкологические заболевания, то есть пациенты, у которых есть определенного рода настороженность, как правило, от этих лучей должны тоже защищаться и помнить о них. Следующие типы лучей – это лучи типа Б. Они проникают более поверхностно, и как раз именно они отвечают за ожоги кожи, за загар как раз. И именно от них в основном и нужно защищаться и оберегать кожу. Ну и, соответственно, лучи типа С, слава богу, они не проходят через озоновый слой и поверхности Земли, как правило, не достигают, если мы не говорим про озоновые дыры.
Но они, наверное, самые опасные.
Да, действительно, это радиация солнечная, они самые опасные. Поэтому озоновый слой хорошо защищает, в том числе, все живые организмы от воздействия данного типа лучей.
А если мы говорим там о А и Б, то можно защищаться от какого-то одного типа, а другой оставить, например, по желанию. Хотим загореть, но не хотим, чтобы лучи типа А проникли глубоко в нас, вызывая преждевременное фотостарение.
Как правило, я рекомендую именно защитные крема с двумя фильтрами защиты.
Все-таки от... и те, и другие нам, да, ни к чему.
Да, потому что невозможно защищаться только от лучей типа А. То есть есть большинство солнцезащитных кремов, они именно с ультрафиолетовым спектром защиты от лучей типа Б. Но, как правило,
лучше смотреть, чтобы было и А, и Б.
Лучше, да, чтобы была двойная защита и максимальный уровень SPF. То есть SPF – это уровень фотозащиты.
А нужно ли вообще тогда загорать? Смысл намазаться всеми этими кремами, пытаясь не пустить эти лучи и все равно находиться там на пляже или где-то в солнечном месте?
Конечно, солнечные лучи, они очень полезны для нашего организма и стимулируют выработку всем известного витамина D, который влияет на работу головного мозга, на работу внутренних органов, пищеварительной системы, также усвоение микроэлементов, достаточно важных для нормального функционирования организма, особенно растущих организмов.
То есть все-таки загорать полезно, но понемножку так?
Да, все хорошо в меру, конечно.
Или, может быть, достаточно просто того, что лицо воспринимает эти лучи или там ладони, не обязательно целиком там выходить куда-то на пляж и жариться в надежде витамин D выработать в себе.
Все зависит от региона, в котором проживают. Если это яркие солнечные дни, то, конечно, вполне достаточно просто открытых участков тела. Если это более северные регионы, где солнечная активность недостаточная, тогда, конечно, можно специально немножко позагорать.
Екатерина Инверовна, ну вот если я все-таки решила выйти на солнце, то сколько можно под ним находиться и в какое время лучше поглощать эти лучи?
Специалисты советуют дневное время избегать пребывания на солнце. Как правило, рекомендуемый загар до 11-12 часов дня, то есть утренний и вечерний, когда солнечная активность уже спала, либо недостаточно активное солнце.
Как долго нужно находиться на солнце? То есть вот до 11, до 12, там 20 минут, 30, час?
Опять-таки, я говорю, все зависит от региона. Если солнечная активность высокая, если солнце начинает светить уже хорошо с 6-7 часов утра, то советуем пребывать не больше часа. И обязателен минимальный уровень SPF защиты обязательно на коже должен быть.
Екатерина Инверовна, а есть какие-то ограничения для людей, у которых большое количество родинок?
Конечно. Для этих людей мы не рекомендуем пребывание на солнце и очень советуем диспансерное наблюдение у врачей-дерматоонкологов, потому что родинки, то есть пигментные невусы, непигментные невусы, их на самом деле большое количество, они, как правило, уже определенную онконастороженность должны вызывать у их обладателя. То есть, если есть пигментированные с изъязвлениями невусы, то, как правило, конечно, стараемся говорить о том, чтобы не затягивали и вовремя производили их удаление.
Екатерина Ивановна, а если в целом говорить про пигментные пятна, ну вот бывают не родинки, а какие-то другие возникают какие-то?
Да.
Разных форм пигментные пятна. Вообще, от чего это зависит? Вот их появление.
Пигментные пятна прежде всего зависят от фототипа кожи. То есть, если у нас скандинавский фототип, так называемые беляши, у них, конечно, пребывание на солнце будет сопровождаться появлением большого количества веснушек, пигментных пятен.
С мугляшам в этом смысле повезло, наверное, больше. Да, действительно, темная кожа, она менее восприимчива.
Да, действительно, обладатели смуглой кожи имеют в достаточном количестве пигмент в коже, поэтому они более защищены от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей. И, как правило, если эти люди решают принять солнечные ванны, то мы можем предполагать, что у них загар ляжет красивым ровным слоем. В отличие от людей того самого скандинавского типа, то есть это первый, второй тип – это европейский, как правило, это люди…
Это нечто среднее, да?
Первый тип – скандинавские обладатели, как правило, имеют голубые либо зеленые глаза – светлую молочно-белую кожу и рыжеватые волосы любых оттенков рыжего.
Вот, европейский – это еще один тип.
Европейский – это второй тип кожи. Как правило, люди тоже со светлыми глазами, светлой кожей, но они либо блондины, либо русые.
И третий тип уже... как раз есть вот смуглый, как он правильно называется?
Второй, третий фототип, они как раз идут именно со светлой кожей по возрастанию.
Степени.
Да,
mm-hmm.
по возрастанию. И четвертый тип, это уже мы говорим о обладателях смуглой кожи, черных волос. Они вот как раз очень хорошо загорают, очень быстро ложится на них загар, и достаточно долго он сохраняется. Если мы говорим про последний, пятый, шестой фототип по Фицпатрику, это, как правило, люди азиатские и африканские, шестой фототип. У них, конечно, кожа наиболее защищена от воздействия ультрафиолета.
Ну, если говорить все-таки о наиболее типичном случае для наших широт, так скажем. Вот если такой вот несчастный скандинавский фототип вдруг зазевался где-то и получил солнечные ожоги, что делать ему? Как правильно лечиться? Простоквашей намазаться, как нам бабушки советуют? Какие-то
сметаной.
Да, лекарства какие-то применять? Что
Пантенол
посоветуете?
Конечно, сразу же следует прекратить пребывание на солнце. Прежде всего. И не затягивать с самолечением, обратиться сразу же к врачам-дерматологам, которые смогут адекватно оценить степень солнечного ожога и назначить адекватную терапию. Это будут и эпителизирующие, возможно, препараты, успокаивающие кожу.
Ну а народные методы в этом смысле действительно работают? Что наука говорит? В виде той же простокваши.
Жирные сливки, да, они могут иметь место быть именно как защита, первая защита от воздействия солнечных лучей.
А вот если все-таки небольшой слой кожи с меня слез, насколько это плохо для моего здоровья?
Это прежде всего плохо для кожи, потому что это говорит о том, что кожа все-таки получила солнечный ожог. И кожа начинает активно восстанавливаться. Появляется деление клеток, конечно, которое стремится пораженный эпидермис убрать. Соответственно, появляется у нас в виде шелушения. Кожу такую, конечно, нужно увлажнять обязательно, нужно восстанавливать и использовать солнцезащитные крема, также с максимальной степенью фотозащиты.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях врач-дерматолог Бурмистрова Екатерина Инверовна.
Екатерина Инверовна, ну мы уже обсудили последствия солнечного воздействия, способы, как этому воспрепятствовать, чтобы не навредить коже. А какой, в принципе, должна быть здоровая кожа?
Прежде всего, здоровая кожа – это кожа без первичных, вторичных морфологических элементов сыпи, то есть это кожа, свободная от любого типа высыпаний. Это могут быть неровный окрас кожи в виде, например, пигментированных пятен, таких как веснушки. Да, все мы знаем веснушки. Обширные, если у нас пятна появляются на коже ввиду нарушения гормонального фона, либо приема каких-то препаратов лекарственных, антибиотиков некоторых, у нас может проявляться в виде хлазмы. Хлазма – так называемая маска пигментированная. Она, как правило, появляется на открытых участках тела и имеет четкие границы и различные оттенки от золотистого до темно-коричневого. Конечно, приносит большой дискомфорт обладательницам.
Ну, со всем этим как-то можно и нужно бороться?
Да, с этим можно и нужно бороться, но не в летний период, опять-таки. Многие косметологи рекомендуют от подобных высыпаний высветляющие пилинги химические, кислотные, но, конечно, в летний период ими ни в коем случае нельзя пытаться высветлить кожу, поскольку можно получить дополнительное усиление пигментации, то есть эффект будет обратный ожидаемому.
А помимо отсутствия их, здоровая кожа какой еще должна быть? Там достаточно там влажный или сухой, или там толстокожий, говорят, человек, это с одной стороны его не пробьешь ничем, а с другой стороны чем-то таким здоровым пышет от него. Какая еще? Должна ли она сиять, как нас учит реклама, да, там, сияющая белизна там какой-нибудь кожи, да, или как правильно? Это все вообще соответствует действительности? Или здоровая кожа, она не обязательно должна там поражать нас своей какой-то там белизной или еще чем-то, она должна быть просто там функциональной, не содержать вот этих высыпаний?
Здоровая кожа, она, мы же не можем сказать, что она должна сиять, быть абсолютно белой. Абсолютно белая кожа – это тоже патология. Прежде всего, конечно, кожа должна быть одного тона, должна быть умеренной влажности, должен быть сохранен тургор, то есть достаточное количество коллагеновых эластиновых волокон в дермальном слое.
То есть достаточно плотная должна быть.
Не дряблая, да. Она должна быть эластичная, то есть она должна хорошо растягиваться, должна содержать на поверхности небольшой липидный слой, то есть то, что мы называем здоровый блеск кожи.
Екатерина Инверовна, мы уже немного затронули пигментацию. Бывает, что у людей встречаются белые пятна на лице. Да. Что вот вообще это такое?
Конечно, следует обратить особое внимание в летний период людям с очагами уменьшения пигментации, так называемым витилиго. Кожа этих людей не способна адекватно защищаться от воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому в летний период, конечно, им особенно важно защищать кожу, предотвращать воздействие на нее ультрафиолетовых лучей и стараться по максимуму закрывать незащищенные очаги одеждой, либо прятать ее от солнышка.
Екатерина Инверовна, но если говорить о сезонных заболеваниях, какие здесь еще опасности подстерегают людей?
Конечно, прежде всего хочется отметить такое заболевание, как фотодерматит. Он, как правило, проявляется именно первые месяцы летнего периода, но также при длительном пребывании под открытыми солнечными лучами. Он может проявляться в виде зуда, покраснений на коже, появления различного рода пузырьков, отечности. Пузырьки могут самопроизвольно вскрываться, происходит присоединение вторичной инфекции. И, конечно, важно с появления первых же признаков заболевания сразу же обращаться к врачам и не пытаться самостоятельно справиться с данным процессом, поскольку может происходить и хронизация, и присоединение вторичной инфекции, которая будет утяжелять течение данного заболевания. Не следует забывать также о таком заболевании, как красная волчанка, которая очень часто проявляется в виде покраснений, очагов атрофии, также очагов гиперкератоза на открытых участках тела. Очень часто она возникает на лице в виде эритематозной бабочки. Такие людям, страдающим красной волчанкой, следует особенно осторожно выходить на открытое солнце. Как правило, это используются крема с максимальной SPF защитой. Также в весенний-летний период мы советуем пациентам, имеющим диагноз красная волчанка, обращаться к дерматологам для проведения профилактического лечения.
Екатерина Инверовна, но если переходить к таким общим вещам, как вообще нужно человеку правильно питаться, чтобы выглядеть хорошо, если у него нет каких-то хронических заболеваний?
Сколько жидкости употреблять при этом тоже?
По жидкости, конечно, хотелось бы отметить, что жидкости нужно употреблять не 2-2,5 литра, а столько, сколько требует организм. То есть, если человек испытывает чувство жажды, он должен попить, потому что чувство жажды – это первый признак того, что организму не хватает влаги, первый признак обезвоживания. Особенно внимание стоит обратить людям с заболеванием мочевыводящей системы, потому что если придерживаться правила, что нужно выпивать не менее 2 литров воды в сутки, конечно, это будет большая хорошая нагрузка и на мочевыделительную систему, в частности на почки, могут быть неблагоприятные последствия. То есть недостаток влаги, он, конечно, и воды, он также вреден, как и ее избыток. Об этом следует помнить.
А если вот говорить про пищу, может быть, есть какие-то продукты, которые плохо влияют на кожу?
Если мы говорим о людях, склонных к аллергическим реакциям, конечно, им следует быть особенно внимательными. В летний период меньше употреблять пищу продуктов, которые могут вызвать раздражение кожи, способствовать аллергизации. Также следует особое внимание обратить, опять-таки, на солнцезащитные крема, которые следует покупать только в аптеках и марок, прошедших дерматологический контроль.
Может быть, склонность к жирной пище как-то сказывается на коже не очень хорошо?
Нет. Жирная пища оказывает, конечно, нагрузку на печень, на желудочно-кишечный тракт, и она, естественно, следствием может появляться высыпание на коже, которое уже нужно корректировать путем, конечно, гипоаллергенной диеты и различных лекарственных препаратов.
Катерина Неверовна, а как одежда и белье влияют на состояние кожи? Тут, может, тоже есть какие-то советы, что лучше носить, что от чего следует отказаться?
В летний период я бы посоветовала не носить одежду синтетическую. Как правило, это должна быть одежда из натуральных материалов, хлопок, лен и свободного кроя для того, чтобы кожа могла адекватно охлаждаться и не происходило именно эффекта парникового.
Мы как-то можем еще защитить себя дополнительно от негативных факторов окружающих, там пыль, выхлопные газы?
Живя в городе, наверное, сложно защититься от пыли и выхлопных газов, но адекватное очищение кожи, прием душа, конечно, способствует тому, что кожа будет и выглядеть лучше, и
чувствовать себя
лучше.
Катерина Инверовна, из чего должен состоять базовый уход за кожей?
Прежде всего, это, конечно, очищение. Адекватное очищение, подобранное с учетом фототипа, с учетом типа кожи, с учетом сопутствующих заболеваний. Для кожи нормальной, комбинированной и жирной, также сухой, будут совершенно разные.
Екатерина Инверовна, а вот с какого возраста нужен специальный уход? Просто у меня есть знакомая, ей 25 лет, и она себе уже начинает покупать омолаживающие средства. Это вот вообще целесообразно?
Если резервы кожи сохраняются, то можно не покупать, в принципе, омолаживающие средства до 30 лет. Если коллагена своего собственного не хватает, если начинают появляться первые мимические морщинки, они могут появляться и не в 25, они могут появляться намного раньше, и к 20 годам многих есть уже в 18 лет. Тогда, конечно, помимо основного ухода, омолаживающих средств, средств, содержащих гиалуроновую кислоту, витамины, микроэлементы, мы советуем еще и специальный уход для кожи.
То есть все такое очень индивидуально.
Да, конечно, каждый человек нуждается именно в индивидуальном подходе, и только врачи, дерматологи, косметологи могут, глядя на кожу, адекватно назначить терапию и уход.
Екатерина Неверовна, а вообще каково влияние косметики на кожу?
На самом деле все хорошо в меру. Если кожа от использования тональной основы или пудры не страдает визуально, если не появляются высыпания, конечно, почему бы и нет. Но хочется отметить, что в летний период продукция кожного сала у нас увеличивается в ответ на температуру, в ответ на влияние также ультрафиолетовых лучей. И, конечно, я бы советовала использовать косметические средства, маскирующие именно косметические средства, по минимуму.
А скажите, полезна ли термальная вода для кожи или это уловки маркетологов?
Термальная вода, да, безусловно, она полезна, особенно если кожа склонная к высыпанию, то она, конечно, наиболее мягкая.
Ну, позвольте вклиниться в ваш женский диалог, а для мужчин мы можем что-то посоветовать в плане заботы о коже? Они не особо преуспевают в этом направлении.
Для мужчин, конечно, тоже в летний период я бы посоветовала обязательно солнцезащитные крема. Есть матирующие крема, есть также крема с разной степенью защиты, но и базисный уход обязательно должен быть такой же, как, собственно говоря, и у женщин. Это очищение, это уход за кожей, возможно, использование использования легких кремов, флюидов.
То есть мы сейчас говорим не только там крем для загара, да, или против там повышенного загара, а и там в том числе крем для лица, для рук.
Конечно, в летний период есть также мужские косметические линии, которые позволяют мужчинам, нанося крем на лицо базисный, защищать дополнительно кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. То есть в базовой основе уже содержится SPF-фильтр.
А с морщинами как-то надо бороться тоже? Или это бесполезное занятие с мимическими там и прочими?
Есть, конечно, много способов борьбы с морщинами, в том числе и мужчины, конечно, могут обращаться и к врачам-косметологам, и они оказывают очень хорошие квалифицированные услуги по разглаживанию морщин, по антивозрастному уходу.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда». Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина, Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях врач-дерматолог Бурмистрова Екатерина Инверовна. Давайте поговорим сейчас о разных типах кожи. Сухая, жирная, комбинированная. Вообще, как жить с каждым из этих типов кожи?
Конечно, прежде всего должен подбираться адекватный уход, базисный уход, ежедневный уход, да, если хотите, за кожей, который назначается, опять-таки, либо врачом-дерматологом, либо врачом-косметологом. Подбирается индивидуально для каждого человека. Если это сухая кожа, конечно, нужно стимулировать выработку кожного сала, либо использование дополнительных увлажняющих дерматологических, либо косметологических средств наружных на кожу, которая будет защищать дополнительно кожу от воздействия вредных веществ.
А если вот говорить об обладателе жирной кожи? Летом, наверное, они испытывают больше всего проблем.
Давайте, действительно, обладатели жирной кожи начинают активно кожу пересушивать. Особенно в ход хорошо идут спиртсодержащие вещества. В итоге мы получаем пересушенную кожу. Что это значит? Это кожа с сальным блеском на поверхности и выраженным гиперкератозом. То есть кожа, казалось бы, жирная, но она продолжает еще шелушиться.
Ну вот есть какие-то советы, точнее, можем дать какие-то советы людям, которые обладают жирной кожей? О чем им стоит помнить летом? Чего им не нужно делать, а что, наоборот, необходимо предпринять?
Конечно, следует отказаться от длительного пребывания на солнце, а также использование достаточно мягких и щадящих косметических средств и косметологических линеек, которые природно содержат в себе такой микроэлемент, как цинк. Он обладает теборегулирующим действием. Также, конечно, недостаток кожного сала и избыток его способствуют присоединению вторичной инфекции, развитию пиодермии, то есть гнойничковых заболеваний. Конечно, в этом плане нужно особенно настороженность иметь.
Ну и не могу не спросить снова о народных средствах. Может быть, есть какие-то популярные, общедоступные и проверенные временем способы поддерживать кожу в нормальном состоянии? Либо там каждый из вышеперечисленных типов?
Из народных средств, конечно, всегда благоприятно сказывалось на здоровье кожи, волос, ногтей, льняное масло. Его употребление каждое утро способствует действительно улучшению качества кожи, улучшению роста волос и качества волос и ногтей. Также использование витаминов в зимний сезон и стараться побольше микроэлементов получить в летний сезон.
Мне вот говорили, что хорошо сказывается отвар листьев малины. Не знаю уж, насколько это действенный способ, но люди говорят, что помогает.
А что говорит медицина на этот счет?
Медицина на этот счет однозначно, конечно, ничего не может сказать, потому что можно заварить листья малины и получить хороший аллергический дерматит.
То есть стоит подумать, нужно ли заваривать эти листики и протираться отваром или нет?
Лучше не экспериментировать, конечно, обратиться к врачу и подобрать адекватный уход за кожей.
А если говорить о народных средствах лечения тех или иных проблем, например, бородавки, там, выводят уксусом.
Чистотелом.
Их чем только не выводят.
Грибок, там тоже уксус помогает. Вот что мы можем сказать по этому поводу? Вот что делать, например, с бородавками, и что делать с грибком?
Бородавки, конечно, подлежат удалению. Также обследованию на возбудителя, который их вызывает, то есть это вирус папилломы человека, обязательно должны обследоваться люди, которым доставляет большой дискомфорт появление данных образований. И, соответственно, лечение должно назначаться. Также самостоятельно лучше их не выводить, потому что можно получить и химический ожог, если мы говорим про химические средства, конечно. При этом можно не полностью удалить образование, и оно будет образовываться снова и снова на том же месте, может дополнительно воспаляться, присоединяться в тарелку, вторичная инфекция, и будет большое количество осложнений.
Ну, а если говорить о грибке, то здесь те же самые советы, да? Не экспериментировать, идти к врачу, либо есть какие-то все-таки способы более-менее безопасные?
Если мы говорим про унихомикозы или про визуально некрасивые ногти, то не всегда визуально некрасивый ноготь желтого цвета, мутный, утолщенный, он не всегда будет результатом
развития
грибковой инфекции. Нужно в любом случае обращаться к врачу, нужно сдавать анализы специфические, которые помогут определить наличие данного микроорганизма в толще ногтевой пластины. И в соответствии с результатами обследования уже назначать адекватную терапию.
А если не на ногти, там, а в другой части, где-нибудь на коже, например?
Тактика должна быть та же самая. Сначала должно быть обследование, затем уже назначение терапии.
То есть обычный уксус может не помочь, потому что имеем дело с другим видом злодея.
Обычный уксус может не помочь. Может быть, это и не грибковая инфекция. То есть мы можем говорить и об инфекционном дерматите, который будет вызываться бактериями.
Но с виду может быть похож на обычный грибок.
Или же мы имеем дело с аллергией. Обычная аллергическая реакция, конечно, она тоже очень часто может сопровождаться и покраснением, и шелушением, и клинически может маскироваться под грибковую инфекцию.
Екатерина Игоревна, давайте поговорим еще об акне. Вообще, как избавиться от этого?
Акне на самом деле достаточно актуальная проблема, и если мы говорим об акне в летний период, то воздействие ультрафиолета, конечно, оно может давать ложное улучшение, мнимое улучшение.
Якобы присушивается, да?
Воздействие ультрафиолета, оно все-таки оказывает еще дополнительно бактерицидное действие. И, конечно, подсушиваются многие элементы, но с уменьшением солнечной активности мы получаем обострение данного заболевания и получаем его зачастую даже сильнее, чем в весенний период.
И что делать человеку летом тогда, чтобы вот этого жуткого перепада не получилось?
Прежде всего, должны быть назначены наружные препараты. Лечение должно быть постоянное, до клинического улучшения.
Ну, то есть, понятно, и в этом случае мы советуемся со специалистом, со своим врачом.
Конечно, конечно. Врач подбирает адекватные препараты наружной терапии, и если необходимо, препараты системные.
А можно ли давить прыщи? Вот насколько это действительно опасно, как пугают бабушки там своих внуков, подростков, которые начинают этим злоупотреблять?
А если мы говорим про комедональные элементы, то есть так называемые черные точки, да? Угу. Их, конечно, в любом случае убирать нужно будет, но это делать не самостоятельно перед зеркалом грязными руками. Их убирать должен специалист, то есть это врачи-косметологи, эстетисты, которые предварительно очищают кожу, обеззараживают ее и уже непосредственно стерильными инструментами приступают к очистке кожи от сальных пробок, от комедона.
А если это не черные точки, а вот...
Если это гнойники, то назначаем обязательно терапию. Конечно, лучше с папулопустулезной формой акне обращаться к врачам-дерматологам, чтобы назначать адекватную терапию, потому что, возможно, потребуется не только наружная терапия, возможно, потребуется и антибактериальная терапия, наружная, системная, а также, возможно, при тяжелых формах акне, возможно, назначение системных препаратов, помогающих уменьшать продукцию кожного сала сальной железой.
Ну, вот часто бывает, что даже когда вылечилась кожа, остаются следы, шрамы, ну вот просто вот эти пигментные пятна. То вот от них как-то можно будет потом избавиться? Можно получить в итоге после лечения красивую кожу?
Если мы говорим о вторичных элементах, как о вторичной пигментации поствоспалительной на месте разрешившихся элементов, то, конечно, она может со временем проходить, она может быть достаточно стойкая и сохраняться вплоть до 6 месяцев, но она прекрасно лечится препаратами, наружными препаратами, также возможно выведение данных пятен путем химических пилингов в осенне-зимний период у врачей-косметологов, и мы получаем очень хорошие результаты. Если мы говорим про рубцовые атрофические рубцы или гипертрофические, так называемые килоидные рубцы постакне, то, конечно, с их лечением уже будут большие проблемы. Это уже более радикальные методы лечения должны быть. То есть при атрофических рубцах возможно использование микродермабразии. Опять-таки, если нет противопоказаний к данному виду лечения, если нет гнойничковых заболеваний в данный период, если обострение акне уже прошло, и мы не видим воспаленных элементов. И, конечно, лазерную шлифовку кожи, как вариант, один из методов лечения.
А если говорить о всевозможных там внезапных покраснениях кожи, когда у человека возникает там зуд, кожа краснеет, потом проходит, потом опять может покраснеть?
Но очень большое количество заболеваний кожных проявляются именно покраснением кожи, да, это практически все дерматиты у нас или воспаление кожи проявляются покраснением. И, конечно, нужно устанавливать этиологию этого покраснения, то есть причину или возбудителя. Когда она будет установлена, в соответствии с этим уже начинаются и методики лечения.
То есть человек должен пойти к врачу, сдать анализы, чтобы понять источник?
Человек должен обязательно обратиться к врачу, который уже квалифицированно осмотрит, назначит анализы и назначит адекватную терапию.
А как сказываются такие моменты, как посещение бассейна, например, на коже? Когда человек вот регулярно ходит в бассейн, понятно, что там содержатся какие-то там хлорка, еще другие вещества, может быть, более современные. Пользу они едва ли приносят?
Да, конечно, водные процедуры, они всегда оказывали благоприятное воздействие на человека и на костно-мышечную систему, опорно-двигательный аппарат, и в целом на самочувствие. Но, конечно, влияние химических средств, растворенных в воде, может негативно сказаться на заболевании кожи, на состоянии ее и вызывать различного рода дерматиты, покраснения, также могут быть шелушения. И в связи с этим, конечно, к сожалению, придется прекратить посещение бассейна либо на какой-то период, либо постоянно.
А о бане что мы можем сказать? Полезна ли баня для кожи? И какая? Там, где там сухой пар или влажный?
Да, конечно, баня еще с древности считалась очень хорошим средством для ухода за кожей. Это очищение, это раскрытие пор, соответственно, выведение токсинов, улучшает микроциркуляцию именно в капиллярном русле и, конечно, благотворно сказывается на общем состоянии. Однако не следует злоупотреблять данным видом отдыха и гигиены.
Как часто можно? Раз в неделю там или там реже?
Все зависит от сопутствующей патологии. То есть людям, например, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нужно консультироваться дополнительно с врачом-неврологом, чтобы регулировать режим посещения и, конечно, частоту.
А если просто о коже говорить, то здесь каждый день, наверное, не надо, да? Или ничего страшного? Кто-то, например, любит?
Каждый день баня, это, конечно, будет перебор.
А для кожи, наверное, ей все равно, да, по большому счету?
Нет, для кожи, на самом деле, тоже не все равно, потому что воздействие высоких температур в бане, конечно, тоже негативно будет сказываться на состоянии кожных покровов.
В продолжение водной темы хочу еще задать вопрос. Каково влияние контрастного душа на кожу? Действительно он полезен или нет?
Да, действительно он полезен. Он помогает и проснуться человеку, и включить механизмы, которые помогут улучшить питание кожи и улучшить ее тургор. Особенно если это контрастный душ с направленными струями воды.
Но здесь резкий перепад может прям от ледяной воды до горячей, или все-таки лучше соблюдать какой-то?
Нет, конечно, нужно постепенно, изначально можно, если решили именно закаляться путем обливания, то перепад температур должен быть минимальный, и постепенно разницу в градусе можно увеличивать.
Екатерина Инверовна, спасибо большое за содержательную беседу. Напомню, сегодня у нас в гостях был врач-дерматолог Воронежского областного кожевендиспансера Екатерина Инверовна Бурмистрова. Мы говорили о том, как защитить летом кожу от ультрафиолета и о том, какой, в принципе, должна быть на самом деле здоровая кожа. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.